У меня Полина спрашивает очень интересные вопросы. Не знаю, ли видели, не знали, вы хотите чат или потом, что мы на это ответили. А, пожалуйста, что у вас?
Мы строили мешкан в пустыне. Да, есть такое выражение: в моем сердце построю мешкан. Что мы можем учить из того, что строили мешкан в пустыне, к тому, что мы построим мешкан в сердце? Какие у нас есть параллели в этом?
Значит, откуда берется это выражение? Это выражение берется от 3 недели главы до этого, когда говорится «Васури мешкан», «Сделайте мне мешкан», «Мешаханти бетуха». Я буду находиться не внутри него, а внутри вас. Понимаете, отсюда понятно, что мешкан должен находиться внутри нас, а не внутри как будто бы мешкана. Хотя кажется, что должно было быть написано «Постройте мешкан». Я буду находиться в нем, а не в вас. И тогда эту песню взял и написал Пахад Ицхак. Он написал такое стихотворение «Белюби мешкан ивны». Я возьму в своем сердце, возьму и построю мешкан. И это понятие того, что внутри нас должен быть, в какой-то мере, вот это понятие Всевышнего, но только очень эта идея, которая она в какой-то мере должна быть очень правильно рассматриваться. Потому что есть такое понятие, что я, есть такая заманчивость, что я могу ощущать себя, что у меня все есть внутри, и мне ничего наружу не надо делать. В иудаизме есть ли у человека? Значит, Всевышний сотворил человека. И у нас нет никакого понятия раздвоения личности. И если у меня что-то в голове, это должно быть также в моем разговоре, и то же самое должно быть в моих поступках. И то, что я не хочу, чтобы было в моих поступках, не должно быть в моем разговоре, и также не должно быть в моих мыслях. Значит, у нас считается, что если у человека есть мысли неправильные, это тоже неправильно. В Хаим Вольожен рассматривает, что когда еврей размышляет неправильные мысли, он в какой-то мере вносит, так как у нас это все параллельно. Мне кажется, мы говорили о Фашат Рума, о том, как у нас все мы параллельны храму. Значит, у нас есть голова, по-моему, говорили, это понятие мысли, это святая святых. У нас есть также часть, следующее тело, и это параллельно, которое выше пояса. Это понятие второй комнаты храма, более наружный. И то, что ниже пояса, это понятие двора. Пожалуйста.
Правильно ли это понимание? Где-то это слышала, что мысль первоначальная, она приходит извне на самом деле. Да? Не все свои мысли человек сам порождает. Есть ли часть этого, правильно ли это утверждение или нет? И второе, если да, правильно, то как человек несет ответственность за то, что не он сам принес в себя?
Конечно. И те мысли, которые... Есть мнение, что то, что Яков... Мне кажется, мы говорили об этом. Что то, что Яков боролся с ангелом, это было с ужасными атакой ужасных каких-то мыслей. И есть, мне кажется, мы сами понимаем об этом. Есть мысли, которые... Они вне нас. И там вообще я за это не отвечаю. А есть мысли, которые я сижу сейчас, и я начинаю себе что-то размышлять. И себя, скажем там, не знаю, кто-то мне что-то сделал. Я сейчас начинаю его оценивать, обдумывать. Это уже мои мысли. За это я отвечаю. У нас даже есть понятие махшава и хиргу. Понимаете, как это даже разные слова на иврите для этих мыслей.
А как мы можем определить, что мы... В смысле, это осознанное действие, я сижу, про это размышляю, или это вдруг что такое... Вдруг пришло такое килу. Как мы можем понять,
мы в какие-то моменты, снова это я не могу сказать, что это так просто, но в какие-то моменты, мне кажется, мы ощущаем, когда мы берем себе и себя доводим до чего-то.
Накручиваем по-русски, говорят.
Накручиваем, да. Или когда это в какой-то мере мысль, которая, ну, и часто даже я понимаю, что я не понимаю, откуда у меня эта мысль. Это вообще не мой мир. У нас у каждого же есть свой внутренний мир. А есть ли случай, когда мы понимаем, что это мысль вне нашего внутреннего ощущения? Так поэтому у нас вот это понятие, и рассматривает, это пишет Мальби, но это также рассматривает первый Рав Хаим Вольожен, в котором я это видела, что вот святая святых, мысли, моя голова – это святая святых. Я должна быть осторожна, потому что момент, когда это входит в мои мысли, это может также... Может или не может проявиться моим языком и понимать, как моим разговором и также поступки. Есть также обратная связь. Мы считаем, что то, что люди делают, это говорится в Фахахнух, Адам не фальк фи полутав, то, что мы делаем, обычно это приводит к тому, что мы также об этом размышляем.
То есть, заканчивая эту тему, можно ли сказать, что мысль, которую мы понимаем, что она не имеет ко мне никакого отношения, ее нужно просто пропускать дальше, да? Да. Мне говорит, ой, как я могла об этом подумать, я такой голову, там, 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 начинаем.
Вообще.
Вообще.
Да. Просто это, я вообще не отвечаю за это. И вопрос, что я делаю с этой мыслью, даже когда я сама себя, как то, что называется, накручу, как я себя накручу, могу, прекращаю я или как? И язык – это тоже у нас очень важное понятие разговор, потому что за счет разговора мы начинаем мыслить. И наша мысль, она построена на слова. Поэтому в иудаизме очень важно говорить правильно. Вы замечаете, у нас в Торе негативные слова, мы очень к ним негативно относимся, потому что это в какой-то мере также влияет на мою мысль. Поэтому если человек у него... когда, значит, наша речь – это не просто речь наружная, это тоже то, что у нас происходит внутри нашей наших мыслей, оно же за счет слов. И я не знаю, когда ответить на вопросы, вы мне потом скажете, когда это все прочитать, смотреть. Поэтому мы рассматриваем, мне кажется, мы говорили об этом в Паршат Трума, и это точно значит построить в своем сердце храм. Но это и только очень важно, чтобы это ни в коем случае не осталось только в сердце. А то у нас есть такое понятие «дворим шебалеби нам дворим». Вещи, которые в сердце, никакие вещи. Вы знаете, я вам очень хочу взять. У меня просто сердце разрывается желанием приготовить вам сегодня шаббат. Но я не собираюсь ничего сделать. Я не собираюсь к вам приехать. И мне кажется, что если я вам такое скажу, это даже немножко в какой-то мере то, что ты думаешь в своем сердце, мне никак не помогает и не мешает.
Ну, не всегда не помогает. Это приятно, что человек хотел, приятно, что он думал. И да. Человек даже есть такое, что махшават това, ашем мецафа, да, и килу.
Если человек своим желанием хочет это делать, и то, что он это не делает, потому что у него нет возможности это сделать. А если у него есть возможность это сделать, и он это не делает, тогда наоборот. Поэтому тут мы считаем, что все должно быть очень гармонично, так и называется у человека. Считается, скажем, про Бильама. Бильам, он был очень умный человек, очень мудрый человек, он все понимал. Но когда доходило до дела, то совершенно такого не было. И он, скажем, говорит Балаку по преданию, мы с тобой ужасно неблагодарны. Но этого совершенно не останавливает, он продолжает быть неблагодарным. Поэтому просто я понимаю, а часто люди считают, вот я поняла, какая великолепная, я поняла. Ну и что? Что ты делаешь сейчас? В иудаизме важна, конечно, голова, но важно точно так же, разговор, эмоции и, конечно, поступок.
Извините, что я вклиниваюсь, но иногда понимание, оно какой-то этап, да, то есть не сразу человек понял, делает, какой-то внутренний процесс, он дозревает, он что-то такое. Всегда должна
конечно.
Быть...
Я совершенно... Конечно, поэтому, вы видите, самая святая комната в храме – это святая святых, и я ее сравниваю с мыслью. Мысль очень важна, и понимание тоже очень важно. Но если часто, если люди будут ждать, пока они поймут, если им говорят, возьмите, сделайте так, я еще не поняла. Я до этого еще не доросла. У меня еще... Но пока ваши дети, что с ними происходит? Поэтому у каждого есть свое место. Понимаете, поэтому просто вы сказали построить храм в сердце, и поэтому я рассматриваю об этом. Есть люди, которые очень много занимаются тем, что у них сердце чувствовало, ощущало, а пока все вокруг разрушается. Потому что вместо того, чтобы заниматься детьми, я сейчас занимаюсь собой.
Да,
я считаю, что человек должен заниматься собой однозначно, но должно все быть в каких-то пропорциях. Я всего-навсего говорю о пропорции. И только рассматриваю, что сердце это не... Конечно, у нас сердце очень важный орган. Без сердца невозможно жить. Вы знаете, без рук и ног можно существовать. Как вы говорили, никто так не хочет, но теоретически можно. Без мозга, без головы и сердца невозможно. Но цель все-таки, что мы что-то делали. Мы сотворены в этом мире, этот мир – это мир действий и поступок. Самое правильное, конечно, когда это у меня проходит через все, понимаете, и голова, и разум, и эмоции, и разговор, и также поступки. И понятно, что если я говорю неприятным тоном и даю вам самую великолепную вещь, вам это очень неприятно. Поэтому я просто говорю, что должно быть все, понимаете, как это? Все три понятия. Мысль, эмоции, разговор, у нас эмоции, разговор вместе и поступок.
Хорошо, тогда такой вопрос. Ведь не написано «беруши мешканы бны», да? Написано «велиби». То есть недостаточно понимания, это важно, но недостаточно. А как мы можем внести эмоции в то, что мы поняли головой?
Если мы посмотрим в нашей недельной главе, когда говорится именно о построении храма, говорится такая интересная вещь. И я сейчас это просмотрю. Извините. Я читаю первую главу. Извините, 36 главу, первый пасук. «Васа бецалель вуалиав, и сделал бецалель вуалиав, вихоль иш хахам лев». И любой человек, который у него было мудрое сердце. И вторая глава, второй пасук. «Вайкам ушель бецалель вуалиав, вельколь иш хахам лев». И в каждый человек, который у него было мудрое сердце. «Ашанатан ашем хохма белибо». Что дал Всевышний ему мудрость в сердце. Мудрость, мне кажется, в голове. Каждый, кто вносил его в сердце, взять и приблизиться к работе. И то же самое говорится также о женщине. И я объясню, почему это. Потому что то, что я понимаю головой, это не, совершенно неоднозначно, я так буду себя вести. В момент, когда это дошло до моего сердца, эмоций, сердце как будто считается на середине, тогда есть шанс, что что-то будет происходить. А то, что я понимаю только на уровне разума, это совершенно неоднозначно. Эмоции намного более сильные. И когда Шломо просит от Всевышнего, чтобы дал Всевышнему мудрость, Шломо просит не умную голову, Шломо просит лев шумеа, сердце, которое слышит. И мы считаем, у нас говорится также в Туре, мы это говорим в Алейну Шабеах, «Ва ядата айом, ты знал сегодня, ва щивота элевавиха». И чтобы это возвратил к своему сердцу. И там говорится, что Всевышний на небесах и на земле. И говорит об этом хасиды, что разница между небесами и земли более короткая, чем разница между головой и сердцем. И между головой и сердцем есть такой орган, я не знаю, как его назвать, который самый в какой-то мере уязвимый. У него почти нет костей. Это шея. И есть очень многих людей, которых я рассматриваю, у которых нет шеи. Это понятие того, что они очень много знают и очень хорошо все понимают. Но это совершенно не проникает, понимаете, куда? В их мысли, в туловище. Туловище – это куда руки, ноги, понятие поступок. Оно связано эмоцией, оно связано с туловищем. Голова у нас немножко оторвана от тела. И это очень непросто. Вот наша работа – это именно, когда строился мешкан, то, что подчеркивается, строили это мудрые люди сердца, не мудрые люди головы.
Знаете, так совпало, на последнее время я очень часто сталкиваюсь, но это не новое, да, что израильтяне считают нас, русскоязычных, очень холодными людьми, да, и всегда я включаюсь в горячие споры, или не включаюсь, может быть, что-то и есть в том, что они говорят, да, и правый или неправый вопрос. Как вы думаете, если есть что-то в этом, да, что мы недостаточно включаем эмоции, и даже то, что считаем очень важным, и как мы можем это исправить?
Я не знаю, есть понятие, я не думаю, что это не включаем эмоции, как мы не проявляем эмоции. А проявление эмоций – это уже что-то немножко другое. Это наружное такое понятие. Я не знаю, я не знаю, я просто говорю, в чем я рассматриваю. Потому что часто проявление эмоций наружных – это очень в какой-то мере выглядит очень культурно, очень приятно, но они обычно очень часто, я не могу сказать всегда, но очень часто они очень как называется, поверхностные. Люди очень глубокие, у них эмоции очень глубокие. Поэтому есть люди, у которых есть очень много друзей, но очень поверхностные. А есть люди, которые намного более глубокие, их не эмоции, они проявляют намного более глубоко. И у них тогда друзья намного более, понимаете, как это, имеют совсем другие связи. Это, я думаю, что это понятие культуры.
Это как это? Мифгаш. Встреча ближневосточной культуры и...
Просто понимаете, в какую культуру? О, здравствуйте, так понимаете, я не вижу в этом никаких проявление эмоций. Это более понятие культуры, как в этом месте себя ведут. Значит, если вы во Франции, и вы не целуетесь в обе щеки со всеми, с кем вы встречаетесь, вы не культурный человек.
Да, это как коды
поведения.
Поведение.
И это тоже одна из вещей, которую, когда мы переезжаем в другую страну, это не значит, что мы должны менять себя, но мы должны в какой-то мере понять коды поведения в этом месте и как-то немножко найти такой путь, который будет и нам приятно, и в какой-то мере нас не понимать, как это. Они будут нас понимать, как они имеют в виду, а не по своим кодам. Потому что по их кодам это значит, что если так себя веду, это значит так-то и так-то. И в каждом месте есть свои понятия кода.
Вы могли бы чуть-чуть расширить этот момент, потому что для тех, кто приехал в Израиль относительно недавно, это может быть тема очень любопытная, да, как какие коды есть здесь относительно кодов, которые были приняты там.
Я думаю, что вот эта вещь, которую надо... У нас есть в законе очень много говорится про вот этого понятия. Это у нас есть запрет «лотит гудыду». Мы не имеем права себя вести в новом месте по-другому. Это не значит, что мы должны менять себя, но мы должны уметь как в Риме быть римлян, или как, я не знаю, как это говорят. Значит, евреи, обычно евреи, очень умели так себе это сделать. Вот это обычно считается такая гибкость, именно которая была у евреев, с которой, с одной стороны, они умели наружнее очень как будто бы в какой-то мере не выделяться и уметь как будто в какой-то мере входить в ритм новой страны. С другой стороны, они сохранили абсолютно свои строгие понятия внутреннюю жизнь. Значит, тут, потому что есть две крайности, которых я совершенно с ними не согласна. Одна крайность – это вот я такой, я такая всегда, я такая всюду. И тогда мне, когда я перехожу в новую страну, мне в какой-то мере очень сложно, потому что, знаете, я перехожу и в среде новой сложно, и мне в какой-то мере в этой новой среде сложно. Другая вещь – я просто в каждой среде растворяюсь. Это другая крайность. Тогда я теряю совершенно себя. Вот мне кажется, правильно это уметь сохранять себя и те вещи наружные, которые не важны, которые совершенно не меняют меня, как-то и найти в себе ту грань, которая в какой-то мере будет подходить этому новому. У нас есть очень много граней, которые будут подходить этой новой среде. И не выделяться. И это то, что, понимаете, как-то. Я могу сказать о себе, я жила... Я родилась в Ташкенте, потом я приехала в Израиль, потом я жила в Америке, сейчас я в Израиле. Понимаете, как это? И как в любом месте, и это такие, есть люди, у которых это более развито, есть люди, у которых это менее развито. У моего папы, Зихрона Левраха, это было очень развито. Он в какой-то мере в каждом месте сразу мог понять, какие коды поведения, и как, и именно какую свою сторону в этом месте проявить, вместе с тем абсолютно сохранить свою суть. Это называется психология адаптации. Есть люди, у которых есть адаптация, есть люди, у которых нет адаптации. Вот то, что важно для того, чтобы жить в этом мире, надо уметь адаптироваться. И так как евреи обычно умели, и у них была вот эта склонность к адаптации, Всевышний нам ее вложил глобально, могу сказать каждому из нас, но глобально, это то, что нам дало возможность выжить. А люди, которые у них психологически нет вот этого понятия адаптации, им, конечно, в новом месте очень тяжело.
Для того, чтобы...
Это такая психологическая... Для этого надо в какой-то мере уметь... Это... Есть люди, у которых это очень развито, а есть люди, которым надо для того, чтобы вот это понятие адаптации, быть немножко... Не иметь такой страх. Когда мы боимся, у нас этого не... Она отсутствует адаптация. Быть немножко более, понимаете, открыты к новому миру. И так как евреи всегда у них была вот эта вера Всевышнего, и все к добру, и все решится, они вот умели в любом месте адаптироваться.
И для этого нужна гибкость, чтобы адаптироваться. Да. Да. А как
конечно.
Развить вот эту внутреннюю гибкость, чтобы не быть, как вы сказали, не бояться, не опасаться того нового, что приходит, вместе с тем умение сохранять то, что... Как вот развить эту гибкость?
Гибкость – это очень большая сила, очень большая уверенность в себе. Потому что если я боюсь за себя и боюсь за свое, я не могу быть гибкой, понимаете? Я тогда как будто бы понимаю, что я лишусь себя. Поэтому то, что надо людям развивать, это уверенность в себя.
Тяжело, находясь в новой обстановке, когда ты ее немножко страшишься, развивать уверенность в силу.
Это не... Вот поэтому мы не должны любая вещь, которая есть в жизни, не, наша форма как теоретически, как правильно бы было. Это очень теоретически, потому что каждый раз, когда в такой ситуации, это совсем не так. Видеть в этом вызов. Видеть в этом испытание. А не, ой, какой ужас. И не пугаться. Наоборот, посмотрите, у нас сейчас новое испытание. Какая прелесть. Но, может быть, вместо испытания мы скажем, у нас сейчас нам Всевышний, которого, я могу сказать, мой папа всегда так в моих глазах видел Всевышнего, что он, мы спортсмены, а Всевышний нас, наш тренер. Мне кажется, настоящий спортсмен, он никогда не боится. У него есть сложность, понятно, что есть переживание, но у него есть ощущение вызова. А то он не спортсмен.
Это такой азарт немного, жить с азартом.
Конечно, да. И это то, что было первоначально, это еврейский характер. Мы были очень азартны.
Да.
Да, и бесстрашны. Конечно, мы пережили 2000 очень тяжелых лет, и поэтому у нас это в какой-то мере, понимаете, с поколениями, это, конечно, было не так просто. А то, мне кажется, как можно продолжать существовать, когда мы знали в течение средних веков, во время средних веков и всего. Сегодня мы здесь, завтра непонятно, что это место решит, и когда мы будем изгнаны из этой страны в другую страну. Евреи, как вы знаете, все время скидались. Как можно продолжать жить так? Как можно рождать детей так? Если у вас нет вот этого ощущения азарта и ощущения, что вы всюду сможете.
Обалдеть. Если вдуматься, да, это просто обалдеть. Да, как бы, несмотря на что, жизнь с ощущением азарта, это такая сила.
Да. Я просто говорю про этот азарт, потому что это из того, что бояться, вы, наоборот, понимаете, видите в этом вызов.
Да. Когда человек концентрируется, а не распыляется.
Да, и вот по-другому мы бы не выжили. И мы же переходили каждый раз в новое место. Совершенно надо было полная адаптация, потому что в средние века это не было как сейчас. Что всюду плюс-минус какие-то похожие вещи. В каждом месте растения были другие, еда была другая, и просто все было совершенно другое. Вы не могли даже, я не знаю, тут было козье молоко, тут было коровье молоко, тут было овечье молоко, понимаете, тут было совершенно, и все надо было, и уют совсем другой, я имею в виду и квартира, и жилье, и погода, и все совершенно другое. Вы не можете заказать по интернету ничего. Значит, все, что у вас сейчас, это все совершенно новое и другое. Вот как вы сейчас берете к этому и умеете прижиться? А с другой стороны, молитва такая же, занятие Туры такое же, понимаете, вера Всевышнего такая же. И они каждый раз, когда они переезжают, сохраняют вот это понятие основы своей, а когда все остальное совершенно меняется. Наша одежда меняется, наш разговор меняется, наше даже произношение меняется. Вы знаете, что евреи в каждом месте, они читают по-другому, они произносят слова по-другому, хотя это те же самые слова. Это тоже понятие адаптации. Поэтому есть, конечно, какой-то минус, потому что мы уже не знаем, как первоначально это надо было произносить. И какие-то вещи мы, да, пожертвовали для адаптации. Я сейчас говорю, мне кажется. Я не знаю, как говорили когда-то в Израиле, и какой акцент был настоящий на иврите. Не знаем. Может, мы все время адаптировались, и мы это потеряли.
Не как у йеменцев. Йеменцы не сохранили для нас настоящее произношение.
Йеменцы. Считается, что больше всего, кто сохранили, это йеменцы тоже. Есть там у них какие-то вещи, которые считаются, что у них тоже есть с этим какая-то проблема. Потому что они все эти 2500 лет жили в одном и том же месте. И они вообще не скидались. Они сохранили, и они куда-то приехали в одно место, и там была все время та же самая природа, понимаете, как это? То же самое произношение. Так вот, у них было какое-то маленькое искажение, и оно вот осталось, понимаете, как это? Все время только это одно маленькое. А вот видите, я даже говорю, скажем, мои дедушки и бабушки родились где-то в Белоруссии или в Литве, в Латвии. Папа родился в Казани, это уже у татар. Мама родилась в Самаре, это уже в России. Я родилась в Ташкенте. Понимаете, как сейчас я живу в Израиле. И вы понимаете, что в каждом месте произношение другое, климат другой, все полностью другое. Я только говорю о трех поколениях.
То есть смысл в том, что человек интерпретировал себя с каким-то своим внутренним стержнем, не с какой-то своей внешней оболочкой, что это одежда, норма поведения, даже какие-то привычки. Это мы, нам кажется, что это я, да, но на самом деле это не я, это какая-то внешняя оболочка, да, а я это... То есть все время отсылать себя к какому-то более глубинному я, а не вот эти все внешние привычки.
С другой стороны, эта внешняя вещь должна не быть ни в каком разрыве, ни в какой споре с тем, кто я сама. И это тоже очень важно. Я не переодеваюсь. Но вы знаете, у меня в шкафу есть много одежды. И я каждый раз одеваю что-то другое, но я остаюсь точно такая же. Но вы, когда вы меня видите через эту призму. Вот это тоже то, что евреи умели делать. Они всегда одевались. У нас есть какие-то коды. Дресс-коды, то, что называется. У нас есть коды нашей одежды, которых мы не будем переступать. Мы будем только так одеваться. Но в каждом месте мы найдем вот эту адаптацию. Как вместе с нашими законами одежды, как мы будем в этом месте одеваться. Значит, я всегда буду с покрытой головой. Но если я буду, это говорится тоже в законе. Скажем, я дам пример в законе, который говорится в законах Шаббата, который как раз говорится о одежде. И там говорится, с чем можно бемайша юцет, чем можно женщине выходить на улицу, чем можно мужчине выходить на улицу. И по еврейскому закону в Шаббат, если в этом месте нет ирова, нет это особые законы, которые связаны с субботой, я не могу выходить даже с одеждой, которая мне не нужна. Как бы надеть на себя что-то, что оно в какой-то мере не нужно для меня. И говорит закон, но если вы находитесь в арабских странах, а там женщины ходят с паранжой, а по еврейскому закону женщины не должны покрывать лицо. Это не запрет, но это не надо. Но в шаббат, если я нахожусь, скажем, в Саудовской Аравии, или там, я не знаю где, в Персии, в Иране, я обязана даже в шаббат выйти с паранжой. Потому что это вызов среде. То, что, как вы говорите, я могу, понимаете, как вызов среде, это во всяких понятиях. И тогда даже закон мне разрешает в шаббат ходить с паранжой. Или, может быть, я могу сказать в Советском Союзе, мы никогда не ходили ни на какие митинги или, как назывались, демонстрации. Но 7 ноября мама никогда не вешала белье. И мама нам говорила, мы никуда не ходим, но в это время публично показать, что мы, понимаете, как это, стираем, убираем дома, мама этого не делала. Это уважение среды.
Что, 7 ноября не стирали стирку?
У нас нет.
Вообще люди не стирали 7 ноября?
Нет, но обычно люди, да, обычно люди ходили, я не знаю, в Ташкенте, когда я была маленькая, люди ходили на демонстрации, понимаете.
Я помню эти с плакатами, с цветами.
Да.
Все это, да.
Так мы, называется, конечно, не ходим, но мы также не делаем, понимаете, как, я не знаю, моя мама, так я помню, да. Она нам всегда так говорит.
То есть быть чуткими к тому, как это выглядит.
Уважать среду. Это такое, мне кажется, простая вещь. Просто мы хотим, чтобы меня уважали, я уважаю других так же. Есть... Не делаю никакого поступка, который может вызвать... И вот это понятие адаптации. Так евреи смогли жить. И мне кажется, когда евреи забыли это, и начали в какой-то мере, вот есть мы, и как мы, и вы должны нас принять как мы, это невозможно.
То есть мы не обязаны принимать то, что вокруг, но мы не можем ничего делать, что может интерпретироваться как пренебрежение к тем, кто да. И вы говорите, что мы со временем потеряли этот навык.
Мне кажется, мы со временем потеряли, мне кажется, что евреи в какой-то момент начали себя ощущать равными гражданами этих стран. И если мы равны гражданам, можно себя вести, как мы хотим. Но это понятие бескультурности. Вы живете в другой стране, вы должны уважать эту культуру. И это, я просто говорю, даже закон у нас настолько, что даже вещи, которых, если теоретически, если я хочу выйти в месте, в котором нет ирува, скажем, по Москве, я хочу ходить с паранжой, я не могу. Это запрет шаббата. А в Иране я так обязана ходить. Это говорится в Ильхот Шаббат в Мишне. Рабьет юцот раулот. Имеется в виду, еврейские женщины, которые живут в арабских странах, ходят с паранжами в шаббат. Это какое-то понятие. Мне кажется, что люди, если человек уважает себя, у него это понятие уважения, оно развито, и он это уважает других тоже. Поэтому я считаю, что уважение к себе – это очень важная точка. И тогда это также дает мне силу, дает мне уверенность в себе.
А как человек может развить уважение к себе?
Что это?
Как человек может развить уважение к себе?
Я не знаю, у каждого у него свое понятие, понимаете? Я могу сказать о себе, что есть, я говорю о себе только, что я для того, чтобы человек уважал себя, он должен вести себя так, что он может себя за счет этого уважать. Значит, если как я говорю, как я одеваюсь, как я мою посуду, как я мою полы. Я это делаю так, вы знаете, есть всякие углы, можно там не вымыть. А можно так вымыть только, вы знаете что. Но тогда я делаю вещь, которая, я понимаю, что, если, что я сама себя не уважаю. Понятно, что если нет времени чего-то. Значит, каждый вот поступок, который я делаю, я стараюсь, чтобы он сделал так, чтобы если я на него смотрю потом назад, я могу себя за этот поступок уважать. У каждого из нас есть другое понятие, что такое уважение, другой рав. Я не знаю, как называется на русском рав. Это
уровень.
Человек должен понять свой уровень, не стараться делать выше своих возможностей, а на своем уровне. То, что, значит, если бы кто-то другой так себя вел, я бы на своем уровне этого человека не уважала, я так не должна себя вести. Ну, каждый знает это что-то другое, поэтому я не могу сказать, что это определенное. Но вот это понятие, что вы уважаете, так же себя ведите, то, что вы уважаете.
Но с другой стороны, если я вижу, человек себя не ведет так, как по моему мнению, я все равно должна его уважать.
Почему я должна вообще всех судить?
Ну, как-то это происходит помимо нашей воли, нет?
Я могу судить его поступок и решить, мне хочется это подражать или нет. А его, мне же нужно потом это все суммировать. И потом решить, он уважительный или нет. Полностью у меня нет на этого. Извините, я не трачусь настолько для других людей. Я очень сконцентрирована на себе. Зачем это мне надо?
Это здорово. Это здорово. Да. Да, вы правы.
Я хочу любить себя, быть очень в хороших отношениях с собой и решать каждый поступок, что я делаю как. И, конечно, смотреть на среду, учиться от среды, решить, что я хочу взять, что я не хочу взять. Но они меня немножко менее, понимаете, вот в этом плане, кто они и как, меня интересуют. Если надо помочь, пожалуйста, заботиться о них, конечно. Но вот решать, они хорошие, плохие, для этого есть Всевышний. А я слишком занята собой, решить, я хорошая или нет. Или так хорошо себя вести или нет.
Это правда. Мы перешли к теме женщин. Мы уже там Вы сказали, что наша недельная глава говорит также о женской теме, но мы уже перешли на эту женскую.
И потом мне надо еще ответить на несколько вопросов. Я вижу, что все время тут добавляется вопрос.
Да.
Я рассматриваю, где у нас есть женщины. У нас в нашей недельной главе есть несколько женщин. Несколько раз говорится о женщинах. А, и поэтому я сейчас... И у нас рассматривается в начале, в 35 главе, у нас говорится 25-е. «Вехоль иша хохмат лев», и любая женщина, которая у нее была мудрость, сердце, которая взяла своими руками что-то там, сделала какое-то, что-то пряло, или прядь, извините, вот это прядь.
Алла.
И потом 26-й пост, что да?
Ткала, может, ткала, прядь.
Ткала, нет, прила, прядь. Поэтому я хотела точно вспомнить этот ткать. Или, и 26-й посок. Выход на Чимашал Наса, Либану Тана Бехухма. И все женщины, которые вознесло их сердце мудростью. Они взяли и пряли, это было такое, это вознесение, вот это была очень такая высокая вещь. Это не значит, что у них была эта мудрость. Они как будто бы хотели получить и вознести кого-то выше вообще любой возможности. Это такое желание. И они сделали такую особую вещь. Они просто пряли, они пряли на козочек. А потом это брали, и мне кажется, что это исчезло.
Да, я вижу тоже, что рабонит это исчезло. Но... Можно пока ответить на вопросы тогда.
У меня вчера произошла то же самое вещь, я вдруг исчезла. Хотя я сама себя приглашала видеть, а мне сказали, что я исчезла. И последняя вещь, которая у нас есть в нашей недельной главе о женщинах, вот они вспоминаются несколько раз, и есть еще раз, когда они взяли и принесли, они также были те, кто очень хотели принести свои драгоценности. И как вы знаете, у нас есть предание, что когда был сделан золотой телец, мы вообще ничего не давали от своего, а когда было построение Мишкана, мы были те, кто в какой-то мере были первые, которые бежали и приносили наше золото и драгоценности для того, чтобы взять и построить Мишкан. И это у нас рассматривается, это у нас говорится также в 6-м пасуке, 36-й главы. И объявил Муше, было сказано всем, что больше никакой мужчина, никакая женщина, что больше ничего не делали для Мишкана, потому что это очень быстро мы взяли и сделали все, что надо было для Мишкана. Тут вот тоже в какой-то мере рассматривается, насколько мы взяли и все это сделали очень быстро. И эта вещь у нас говорится, у нас есть не в нашей недельной главе, это в следующей недельной главе у нас также описывается, как взяли и сделали место для умывальника, но это у нас говорится в не нашей следующей недельной главе, это тоже сделали от того, что женщины взяли и принесли для мишка. Может быть, я тогда буду отвечать на вопросы, потому что я вижу, что у нас...
Спасибо.
Значит, меня спрашивают про предыдущей недельной главе. Одежда коним. У коним есть специальная одежда. У царя нет специальной одежды. У царя то, что у него есть. Это есть понятие короны. И у царя также есть понятие манто. Как вы видите, у главного священника было понятие манто. И также у царя также было понятие манто. Я имею в виду как-то мантии. И вот у нас понятие мантии. Это такая вещь, которую она символизирует. Значит, царь имел право носить и одевать все, что он хотел, но у него было понятие того, что он должен был взять и одеть как будто бы еще добавочную одежду, кроме вот этой нормальной одежды, которую ходил в нем каждый человек, он должен был ходить еще чем-то достаточно. И это у нас рассматривается. Извините, у коним есть, да. Может, Рабейну в дальнейшем... Почему нет никаких специальных одежд? Потому что, как я говорю, у царя то, что Мишкан – это место службы Всевышнему. И поэтому Всевышний берет и говорит точно, как он просит, чтобы те, кто его служили, в какой форме они ходили. Царь – он представитель еврейского народа. Царь – не представитель Всевышнего. Поэтому царь, он берет и одевается в одежде, которой, в какой-то мере, как он хочет, и какой народ – еврейский народ в этот момент решил, как он хочет, чтобы его царь одевался. И как вы знаете, есть всегда мода и то, что Всевышний, который нас попросил взять и сделать ему храм, он взял и попросил и сказал ему также точные законы, как должен быть построен храм, и также точные законы, как те, кто обслуживают храм, в какой форме они должны ходить. И в храме должно было быть все абсолютно по правилам, которые дал нам Всевышний, это же место, которым обслуживают и служат Всевышнему. И если были какие-то самые минимальные отхождения, если это было в какой-то мере даже самое минимальное отход от того, что Всевышний просил или сказал нам, это считается идолопоклонством. Поэтому в храме мы все должны были одеваться абсолютно и точно так, как надо. Как сказал Всевышний, там рассматривается, что если там у священника или у главного священника какая-то одна маленькая вещь была не так, как надо, ему он уже подлежал чуть ли не смертной казни. Это же на грани, а то это в какой-то мере уже более похоже, как идолопоклонство. Почему золотой телец? Вы говорили, что да, конечно, евреи хотели в пустыне сделать что-то, связанное с гвуа, с именно силой. И Муше, они же сделали золотого тельца вместо Муши. Потому что они сказали, где же этот человек Муше. А Муше, и он символика его, это более суд. Муше называется Ишхаэлю Ким, скажем, в Тейлим в 90-м псалме, и в Зот Абраха в конце Торы также. И поэтому, так как они сделали что-то вместо Муше, они поэтому это сделали тоже на понятие уровня Гвуа. Почему Муше Рабейну три раза просит у Всевышнего, чтобы он вел еврейский народ, хотя Всевышний первый раз согласился. Там разговор о том, на каком уровне и как мы будем введены в Израиль. Мы будем введены в Израиль на уровне ангела. Это же значит на уровне в какой-то мере естественного поведения. Немножко выше, чем... Значит, есть естественное поведение, как Всевышний правит мир. Есть скрытые чудеса, есть открытые чудеса. И Муше хотел, чтобы мы вошли в Израиль на уровне открытых чудес. Если снятся неприличные сны, что нужно делать, если я об этом не думала и до Бога не смотрела? Вообще не об этом не думать, и все. Даже там не нужно, чтобы было тяжело вам на сердце, решите, что это кто-то, это такое испытание. И вообще от него в какой-то мере не ассоциируйте себя с этим вообще никак. В наших израильских университетах среди преподавателей профессор принято здороваться в залку. Причем никто не смотрит, что перед ним женщина с покрытой головой. Вы имеете полное право. У меня моя сестра работала в университете. У меня есть много родственников, которые там находятся. И они просто говорят, извините, мы религиозные женщины, и мы не здороваемся. И совершенно надо, смотрите, когда мы были в Советском Союзе, я не могла такое сказать. Я могу сказать, что моя тетя, моя мама просто была еще одна сестра, которая какое-то время до 1956 года жила в Советском Союзе. И они должны были каждый раз как-то увиливаться от этого. А в Израиле вы можете просто честно сказать это, если и совершенно без никакого стыда. Если я прихожу в синагогу, где люди разговаривают при молитве, могу ли я делать замечание, если я прихожу туда очень редко? Обычно я молюсь в другой синагоге. Я не знаю, я обычно в таком месте просто бы нашла какой-то тихий уголок и там сидела. Мой папа, когда он ходил в синагогу, и было, так как вы, если вы женщина, в место, где находятся женщины, вопрос, как построена синагога, насколько это место, где вы находитесь, оно мешает мужчинам, и насколько это место считается в какой-то мере часть синагоги, поэтому я не знаю, насколько в какой-то мере по закону надо об этом сказать. А мой папа, когда он находился в таких синагогах, он обычно как-то доходил до того, что он читал там Тору, я имею в виду в Советском Союзе, и тогда он, когда разговаривали, просто молчал, и папа мне сказал, что один раз кто-то не выдержал, и даже потом принес вывеску, что я говорю о Ташкенте, что там было написано, что во время молитвы и чтения Торы, чтобы люди не разговаривали. Мой папа не делал тогда замечаний. Но в каждом месте надо понять, что правильно и что нет, и это очень зависит. Но так как мы на женской половине, там есть некоторые... Если это мужская половина, это более обязательно сказать и попросить людей не говорить. На женской половине это немножко менее, потому что надо понять точно, как она построена. Поэтому я не могу вам ответить. Сколько на сегодняшний день составляет сколько на сегодняшний день состоит хати шекель, я не знаю. Для женщины женщина может дать, сколько она хочет, потому что женщины, они не совсем обязаны. А то, что я слышала, это примерно 29 шекелей. Прясть, спасибо большое. Малка, почему женщины приняли прямо на козах? Это имело какой-то смысл? Да. Значит, вы знаете, что живые волосы, они имеют блеск. А волосы, которых срезают, они уже теряют этот блеск. Так то, что женщины делали, они пряли на самих козочек, конечно, так, чтобы козочкам не было больно. А то у нас запрещена такая вещь. И потом, когда срезали, эта пряжа оставалась такой же блестящей, как она была на козочках. Пожалуйста, какой разница... Раздел Мишны, кроме Пиркей Авот, лучше дать женщине в заслуге души ушедшего отца. Мне кажется, лучше всего Пиркей Авот. Потому что все остальные части Мишны, о них есть некоторые споры, как они для женщин. Скажите, ответила ли я на все вопросы? Я просто не знаю сама. Нет, если я что-то не
прочитала. По-моему, здесь есть вопрос, когда евреи проходят испытания. Это может быть муки прихода Машеха.
Все испытания, которые мы проходим, на каком-то уровне они также муки испытания прихода Машеха. И они также нас приближают к этому. Одну вещь, которую я, извините, я сказала неправильную вещь. Я сказала, что это в следующей недельной главе. Но, видите, я это помнила вначале, потом. Значит, в 38 главе, нашей недельной главе, говорится еще одна особая вещь о женщин. Наша недельная глава, она именно та глава, в которой говорится достаточно много о женщин. И тут говорится, что когда был сделан умывальник из меди, он был сделан зеркалами, которые взяли принести женщины, которые пришли чуть ли не армиями. Как будто много-много-много женщин пришли принести свои зеркала. И все вещи, которые были сделаны в храме, мы, значит, давали там пол шекеля в мешкане. Мы давали там серебро, все остальные вещи, которые, или медь. Все, что приносили, давали евреи. Это брали и перерабатывали. скажем, если это было серебро, его взяли и расплавили. Если было золото, тоже расплавили и сделали что-то другое. И всю медь, которую все другие люди принесли, их тоже расплавили, из них сделали то, что сделали, и никто не мог видеть, что он именно принес. А женщины принесли свои зеркала, и зеркала не расплавили. Их только немножко нагрели, так что можно было их, понимаете, как это взять и склеить, я не знаю, как это называется, спаять. И когда женщины стояли, мы, конечно, не могли подойти к этому месту, где стоял умывальник, мы должны были стоять достаточно далеко, но мы могли видеть, и каждая женщина могла видеть свое зеркало. И говорит устное предание, что когда женщины принесли зеркала, муж сказал, ой, зеркало, это же такое, ну понимаете, как это? Это для того, чтобы украшаться. И как такую вещь можно принести в мешкан? И Всевышний сказал Муше, Муше, это вещь, которую я больше всего хочу. Потому что этим, женщина тем, что она берет, ухаживает за своей внешностью, она же этим укрепляет свою семью. И в Египте, когда были такие тяжелые муки и такое тяжелое состояние, а женщины в этом, то, что вы говорили, что такое уважение к себе, они могли в этом ужасном состоянии и угнетении заботиться о своей внешности, сохранять свою семью и за счет этого иметь продолжение еврейского народа. Хотя они знали, так как мужчины были полностью порабощены, что если родятся дети, кто должен будет их воспитывать и ими заниматься, это только они, потому что мужчины жили в каких-то отдельных, отдаленных от города бараков, рядом с работой. И поэтому тут говорится, что они пришли армиями. Это, конечно, и то, что они сами, женщины, пришли очень много принести свои зеркала, но также за счет этих зеркал вся армия еврейского народа вышла из Египта. Просто была армия. А если бы не эти зеркала, просто евреев бы не было. И есть также мнение, что они, это говорит Ибн Эзра, может быть, я его даже прочитаю. И вот в Израиле еврейские женщины, которые взяли и отдали все свои в какой-то мере желания, и это символически тем, что они отдали свои зеркала для Всевышнего, они приходили каждый день, входу к Мишкану, для того, чтобы молиться и для того, чтобы слушать законы. И это то, что говорится, что они пришли армиями. Куда-то пришли очень много женщин, и они не просто приходили один раз принести свои зеркала по Ибн Эзра, а это было в какой-то мере все время. И так женщины себя вели все время, когда мы были в пустыне.
Что мы можем выучить из женщин еврейских в Египте относительно наших сегодняшних домов и в плане зеркал? Что мы можем выучить сегодня и как?
Значит, первым делом то, что я им говорю, что женщина – это также одно из вещей, которых Эзра, когда мы взяли и пришли второй раз в Израиль после вавилонского изгнания, Эзра Асуфер, он сделал нам 10 таканот, 10 что-то похоже на 10 заповедей, но заповеди, а не Торы. 10, и видите, я это не называю ни заповеди, ни законы, я это называю таканот. Это 10 таких установок, которые нам Эзра дал. Они, конечно, имеют другой статус. Что, поэтому я говорю, они не настолько требовательны, как это законы Торы. И он сделал такую вещь, что в любом месте, где проживают евреи, приходили туда люди, которые продавали парфюмерию и украшения. Потому что если в еврейском, если женщина, она не смотрит за своей внешностью, это большая опасность ее семьи. Поэтому нас подчеркиваются эти зеркала. Как вы видите, мы не можем, есть только мысли, есть разговор, а есть тоже внешность. И видите, мы как раз вы сегодня говорили про внешность. И внешность, она очень важна. Я могу сказать моему мужу, что я его очень уважаю и очень люблю, и он приходит, а я одета непонятно в чем, и от меня непонятно какой запах котлет. И почему-то ему это кажется, что то, что я говорю, и как я себя веду, не то же самое.
Разве ему недостаточно уважать мой глубокий внутренний мир?
Вот понимаете, какой ужас? А ему надо это видеть. И вы знаете, что мы конфеты покупаем часто по оберткам. И не только конфеты. И обертка очень важна. И, конечно, правильно, чтобы обертка и то, что внутри обертки, оно имело, в этом мире, как сочеталось.
Очень часто есть ощущение, что мы богаты, внутренний мир настолько богатый, что недостаточно обертки, которая может его выразить.
Но проблема, что для того, чтобы видеть ваш внутренний мир, у вас есть кожа, которая все это закрывает, и я ее не вижу.
Еще раз.
Не вижу. А какая вам проблема, чтобы это было гармонично? Почему не надо? Я люблю очень гармонию.
Иногда.
Когда у человека есть внутренний мир, а наружу непонятно что, нет гармонии. Это какая-то дисгармония.
Иногда есть ощущение сегодня, что люди, так правильно или неправильно, что люди компенсируют недостаток внутреннего мира за счет яркой обертки. И что значит яркая обертка? Она, соответственно, говорит об отсутствии глубокого внутреннего содержания. Да? То есть человек не хочет, обладая глубоким внутренним содержанием, теперь вкладываться в обертку.
Я считаю, что все должно быть в какой-то мере умеренно. Понимаете, должна быть какой-то баланс. И мне кажется, мы это видим, когда человек слишком что-то наружнее проявляет, это тоже показывает какой-то нехватки. Все должно быть очень умеренно. Это немножко выглядит, может быть, так серо, видите, я сегодня полусера. Но должно быть какой-то баланс. А когда что-то одно чересчур, это как, вы знаете, зубы должны быть ровные. Не, все должны быть, плюс, чем они более ровные и такие же, это в какой-то мере считается более правильным, более красивым. Гармония. Вы знаете, есть такое слово, которое называется гармония.
Да, ну, мне может быть очень гармонично в старом дырявых джинсах, и мне очень гармонично в них. Почему я должна там что-то с собой делать?
А вы знаете, это зависит очень, как вы их одеваете. И насколько все у вас, понимаете, как это, и в какой форме, насколько есть даже мода, в которой это будет очень гармонично и очень в какой-то мере в стиле. Все очень зависит. И мне кажется, когда мы видим человека, мы видим, это у него гармонично или это в какой-то мере нет.
То есть мы не вешаем на мужа испытания, так оценить мой глубокий внутренний мир, обходя внешность.
А во-первых, почему мне надо, чтобы кто-то меня оценил? Мне надо, чтобы меня приняли. Почему мне нужна оценка? Я не люблю оценки. Я не люблю экзамен.
Не, я имею в виду оценить, в смысле уважать, видеть, относиться.
Ну, просто, понимаете, я просто говорю, когда, потому что в какой-то мере тогда то, что вы говорите, есть понятие принять, а есть понятие оценить. Оценить, значит, мне нужно, чтобы мне кто-то снаружи говорил, кто я такая. Если я знаю, кто я такая, мне все равно, что говорят. Но я, конечно, не хочу, чтобы ко мне неправильно относились. И то, что мне нужно, чтобы меня приняли, как я есть. Теперь, когда мне нужна оценка другого, значит, я не уверена, кто я. Я добиваюсь моей оценки, зависит от того, как вы на меня смотрите. И тогда я никогда этого не получу. Потому что я подсознательно говорю, что я ничего не стою. Потому что если бы я стоила, мне не нужно было вашу оценку. Это такая хитрость психологическая.
Да. У меня еще один вопрос, с вашего позволения. Почему нужно было для храма мудрый сердцем, а недостаточно высоких профессиональных качеств, там, пряха и вязальщица? Зачем нужна вот эта вот дополнительная функция?
Да. Потому что Всевышнему не... вот это то, что вы говорите. Значит, если мы говорим храм, это место, в котором у нас есть связь с Всевышним. Связь с Всевышним должна быть через все. А если у человека только вот профессионализм, а нет ничего, понимаете, как это? Вот то, что вы говорите, значит, часто разум – это что-то очень… Разум может быть очень глубокая вещь, разум может быть очень наружная вещь. Он может быть просто как компьютер. Нажимаете, и все происходит. Для меня такой профессионализм, он не профессионализм разума и не сердца, а руку. Это наружное совершенно понятие. А Всевышнему то, что надо было, это именно сердце. Это именно вот это ваше желание, ваша связь с Всевышним. И были люди, рассматривали этот роман, которые ничего не знали, не умели ничего. Они пришли и сказали: Всевышний, мы хотим делать. Скажите нам только что, и что Всевышний нам помог, чтобы мы это смогли сделать. И это были какие-то самые хорошие. Это люди, которые на два утан. Это какие-то люди, которые не имели вот это, понимаете, желание. Больше всего, что я могу дать Всевышнему, это мое желание. У меня руки могут или нет, это уже вещь, которую делал Всевышний, что у меня руки способны или не способны. Это способности, которые у меня Всевышний с ними родил. А вот желание – это вещь моя. Слово «рацион» – это желание. Если я перепутаю буквы, это будет также слово «цинор». Это вот то, что меня связывает с Всевышним.
Да. Спасибо. И последний вопрос, который будет что-то, что мы возьмем себе на неделю. Как можем внести святость или хухмат лев, мудрость сердца сегодня в наши дома?
Вот я думаю, что то, что надо, это желание. Сердце – это желание. Вот эту связь и желание к Всевышнему. И есть такая неприятная вещь, что Всевышний-то ставит нам испытание. И часто происходит в жизни то, что мне вот я желаю, я хочу, а происходит что-то совсем другое. И мне это очень неприятно. И так вот проверяет мое. Но вы знаете, что если мы хотим что-то, и когда я хочу, чтобы моя, какой-то орган усилился, надо для этого делать упражнение. Точно так же и Всевышний хочет, что наше желание и связь с ним, она была сильной. Для того, чтобы она была сильной, она должна пройти испытание. И если вы хотите, чтобы у вас рука была очень сильной, вы делаете какие-то упражнения и даже делаете это всегда более, понимаете, сложными и более... Потому что если вы, у вас уже в этой мере вы делаете упражнения на одном уровне, если вы будете только продолжать на этом уровне, это же не повысит ваша упругость, понимаете, возможности. Поэтому все время даже надо повышать и повышать. И поэтому Всевышний нам это помогает. Это дает нам более и более сложные испытания. Мы их не хотим, мы их не ищем. Я только говорю заранее, что они явно будут происходить на пути нашей жизни.
И они точно именно направлены на то, чтобы желание не пропало, но снизилось.
Да. И надо уметь в случае, когда... Я, по-моему, говорила уже об этом. Что есть случаи в нашей жизни, когда нам ничего не хочется. И тогда надо уметь сохранить желание. Вот одна из вещей, о которых я, по-моему, говорила уже об этом, а папа нам говорил всегда, это что нас радует. И мы считаем, что мы отвечаем за нашу радость. И мы отвечаем о том, что мы могли вот восстановить вот это желание даже в очень непростых моментах жизни. И одно из понятий – это то, что начинается наша недельная глава. У нас каждый шестой день недели, седьмой день – шаббат. Это время, когда мы в какой-то мере именно занимаемся тем, что дать себе удовольствие. А удовольствие обычно создает нам возможность, наше желание как-то просыпается. А если мы не подпитываем наше желание, не даем себе удовольствие, оно исчезает. Оно атрофируется, как любая вещь в этой жизни. И поэтому есть очень много объяснений, почему перед тем, как начинаются законы, и Моше говорит о построении Мишкана, он говорит о шаббате. Потому что шаббат, понимаете, как это вот это, то, что сохраняет нам, вот эту, это дает нам это удовольствие, радость, наслаждение, которое сохраняет нам также это желание, и наше сердце в какой-то мере немножко оживает в этот момент. Уверен, поэтому у нас также есть каждый раз, когда меняется день, у нас есть молитва. И молитва – это тоже время, когда мы берем и объединяемся с Всевышним. Мы все время делаем упражнения. Без упражнений ничего не происходит. Извините, я знаю, что упражнения никто не любит обычно. Но вы знаете, без упражнений все атрофируется. И мы в этом мире для того, чтобы все время делать упражнения. Я не сотворила мир, ко мне, никак, пожалуйста, никаких претензий. Я только передаю, понимаете, как это, что и как это. Я только посмотрю, есть какой-то вопрос. Нет, а если, да. А если Перке уже прочитал, что читать? Читайте Перке вот еще раз. Можете даже выучить Перке вот наизусть. Можно евреям ехать в Египет. Сейчас я бы не очень советовала, потому что я считаю, что это немножко опасно. А так, если ехать только на временно, и если это для каких-то... Я бы вам посоветовала взять и посоветоваться с рабом именно для какой цели и на какую продолжительность времени. Если, скажем, это помочь кому-то или так-то, есть случаи, когда разрешено, скажем, Рав Вади Юсеф, Маймонид, они жили в Египте и в какое-то время, поэтому теоретически это можно, только надо знать, почему и для какой цели. Сейчас явно не стоит, потому что это достаточно опасно. Если человек едет, одет хорошо, но в душе ему плохо, так он должен... Есть случаи, когда одежда поможет вам, а есть, когда наоборот. И вы должны подумать, когда вы одеваетесь и кого-то специально для того, чтобы кого-то... И пробуйте этим повысить свое настроение, или вы, наоборот, переодевайтесь, тогда вам как будто это наоборот еще более грустно. Это зависит от каждой ситуации. Не Шем формирует рацион человека. Разве не Шем? Теперь, Малка, вы очень правильно говорите, но есть у меня на каком-то уровне ответственность за мое желание. И одна из важных вещей – желание – это вещь, которая она не постоянна. Поэтому надо ей заботиться, а не заботиться. У нас говорится в Тейлим «Леха Ашем – это рацион». Рацион – это время. У нас время, у нас желание и молитва связаны со временем. И молитва и желание, они объединены, поэтому я говорила также про молитву. А, скажем, занятие Торы – это постоянство. Есть вещь, которая постоянная, это более вещь, которая связана с разумом, а вещь, которая связана с сердцем, оно у него есть сердцебиение. Понимаете, как это? Есть время, когда да, есть время, когда нет. И поэтому желанием надо им о нем заботиться. О логике намного менее, а сердце намного более.